Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», которую вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда оговариваюсь, не о тиранах, как можно было бы предположить по ее названию, а о личностях, которые заслуживают того, чтобы их знали, чтобы их помнили и чтобы, если хотите, культивировали память о них. Вот так сегодня я немного по-новому сформулировал начало нашей передачи, потому что она и будет такая необычная. Эту передачу я посвящаю памяти моего друга, товарища, учителя в профессии, замечательного журналиста Владимира Карамурзы, которому 24 октября исполнилось бы 60 лет. И мой гость сегодня самый, наверное, близкий Володе человек, его сын Владимир Владимирович Карамурза. Владимир Карамурза-младший, как они между собой всегда друг друга называли. Так, Володь, да?
Ну, примерно так получается, Леонид. Здравствуй.
Примерно так. Мы даже когда с Володей начинали передачу 2016 года, я даже предложил, чтобы вы называли друг друга «Фис» и «Пер».
Как Дюма.
Да,
помню эту аналогию.
Конечно.
Владимир Карамурза-младший, теперь всю жизнь и всегда буду так представляться.
То есть не будешь отказываться от
ни в коем случае.
Этого младшего.
Многие говорили и писали, когда папа умер, писали люди и звонили, и говорили, что ты теперь Владимир Карамурза-старший. Всегда Владимир Карамурза-старший, это всегда будет он, я всегда буду младший. И я вот и на прощании даже говорил в Сахаровском центре, что меня это как-то очень напрягало в какой-то момент. Ну, знаешь, когда там переходный возраст, все, вот это вот такое бунтарство какое-то. И хотелось как-то, наоборот, ну, отделиться, отличиться, да, и очень меня напрягало это, что у нас одинаковые имена, еще и как бы в одной профессии. Я тоже был журналистом когда-то.
Ну, конечно.
Вот, и то есть как бы и профессия схожая, и по образованию мы оба историки, и имя еще одинаковое. И я еще, помню, даже папе иногда говорил, ну, вы не могли меня как-нибудь по-другому назвать, с большим воображением. Хотя меня, кстати, не в честь отца назвали, меня назвали в честь Владимира Семеновича Высоцкого, которого папа очень любил.
Да.
Очень много знал и пел его песни, и меня научил. И,
я не знал, что тебя в честь Владимира Семеновича.
Да, но он же умер в 80-м году, а я родился в 81-м. И меня назвали в честь Высоцкого, а не в честь папы вовсе. Но имя-то получилось такое же, поэтому меня очень долгое время напрягало это, что приходилось вот это «мол» все время там в статьях, там в публикациях добавлять. Вот. Но это бунтарство, к счастью, прошло. Переходный возраст давно закончился, очень давно уже, к сожалению. И я хочу сказать, что я горжусь тем, что я Владимир Карамурза-младший. Я горжусь тем, что, как мне многие говорят, я похож на него, и внешне, и тембром голоса. И я буду всегда представляться так, и я надеюсь, что я смогу быть похожим на него не только там, как что называется, генетически, а и по сути, и вот силой духа, которая у него была, и твердостью, и принципиальностью. То есть планка очень высокая, буду стараться.
Бо как просто. Его уникальная фамилия в переводе означает «черный князь». Он и был князем в некоем идеальном смысле утонченности натуры и душевного аристократизма. Наверное, только настоящий князь и может работать дворником, не испытывая от этого ни малейшего дискомфорта, и даже наоборот, получая удовольствие от вида своего чисто выметенного участка. Но только князем он был не черным, а светлым. Таких светлых людей я лично в своей жизни встречал единицы. Первое, что всплывает в памяти, думая о Володе, его улыбка, едва трогавшая губы, и как бы концентрировавшиеся в его умных и добродушных, и чуть насмешливых одновременно глазах. Володя не дожил для своего 60-летия несколько месяцев. Последние годы он боролся с разрушавшей его болезнью, она все больше сковывала его физику, но ничего не могла поделать ни с этой светлой, наполненной, как энциклопедия, знаниями головой, ни с этой незабываемой улыбкой.
Да ладно! ладно, Алексеич, придержи-ка этого интеллигента плюшевого. Ой, я ему сейчас глаз дам и все.
Давайте обойдемся без рук. Что у нас подумает наш гость в гостинице «Россия»?
Отстали от времени, Владимир. Не Россия, а единая Россия.
И это кто там пристроился уже, это самое? Объяви фамилии.
Это вождь партии «За счет России» господин с небес Упалов. Здравствуйте.
Здрасте, я только что с политсовета. Мы близки к полной гармонии. Теперь нам абсолютно ясно, что стране вполне достаточно одной правящей партии. То есть, жить мы будем как избиратели правых, зато интересы защищать избирателей левых.
Извините, это вы что, такой подарок президенту на юбилей приготовили?
Угадали. Причем уже на следующий. Владимир Владимирович великий человек. За 2 года исправил все ошибки Ельцина. Теперь за Горбачевские взялся. Он молодец.
А вы уверены в том, что готовы быть правящей партией?
Странный вопрос какой. Да поймите вы, правящая партия России просто необходима. Иначе откуда народ будет знать, что он живет все лучше и лучше? Ну, вы какой-то странный ей.
А каково мнение народа на этот счет? Вы-то знаете?
Да что ты в мозги пудрить, ей-богу? Давно пора принять один последний закон. О том, что власть делает все, что хочет, а народ всегда всем доволен. И все. И больше не нужно никаких законов. Полная гармония. Все, я полетел на политсовет читать доклад
о полной гармонии. До свидания. Бурных
вам аплодисментов. Счастливого.
Ой, а что, Алексеич, жили же мы 70 лет при одной партии и ничего? Еще 70 при двух проживем, ничего.
И потом, может, в Думу больше не попадут всякие проходимцы.
Действительно, куда уж больше, господи.
Но я вынужден все-таки констатировать, что не прерываются в России демократические ценности.
Да действительно, Володюшка, как? Фу на них и все.
Да, Степан, только одна прижилась, вот оставаться у власти любой ценой.
Ну, Алексеич, это можно, ты сейчас ляпнул. Унушайте, предлагаю тушить свет и преодолевать звуковой барьер песней у Петна у 100%. Валяй.
Да. Ну?
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, но не себе, избранникам своим.
Барабарабарабам! Преодолеть хотят они без мыла.
Любой барьер и способом любым.
Все выше и выше и выше у правящих дядь аппетит.
Их! А кто не по-ихнему дышит, на выборах миг пролетит. Пам-пам-пам-пам. Алексеич, а вот ты бы пошел бы с спикером в Госдуму, не спужался бы?
Конечно.
Работать.
Но президент не подпишет.
Запомним его вот таким. Это был секрет Полишинели, что мы записываем эту передачу как бы загодя, за несколько недель до 60-летия Володиного. Но вместе с тем, в дни, буквально через несколько дней после того, как исполнилось 40 дней с его кончины, очень значимая такая дата, когда душа уже, которая витала где-то между нами, над нами, все, она вознеслась на
суд,
небо.
Она на суд и потом.
Да, она вознеслась на небо, и Володя на нас смотрит сверху, смотрит, что происходит.
Критические замечания какие-то наверняка у него уже. И даже по ходу нашей передачи возникают, я абсолютно в этом убежден.
Наверняка. Смотришь, что, в частности, вчера творилось, я имею в виду эти выборы. А вот ты мне скажи такую вещь. Володя болел в последнее время, и вместе с тем он внутренне, он всегда был настолько как-то вовлечен, вот не только в свою личную собственную жизнь, а в то, что происходило вокруг. Вот когда вы с ним последний раз говорили на политические темы?
Ну, мы, собственно, с ним всегда говорили на политические темы, причем с самого детства, я это помню.
Ну, я имею в виду вот уже, как бы, так сказать, перед его уходом.
Ну, вот, видимо, летом прям непосредственно, но вот мы...
То есть все он,
да,
как бы, так сказать, сохранял весь интерес живой жизни.
По известным причинам я сейчас не очень много времени провожу в Москве, и поэтому мы виделись с ним, виделись последний раз зимой, виделись мы летом последний раз, потому что я к нему в больницу прилетел. Причем, ты знаешь, вот у меня никогда в жизни не было такого. Я вообще не верю, вот, что сны, вещи какие-то бывают, вот это все. Ну, как-то я в это не верю. Вот, а тут мне очень плохой сон приснился про папу в конце июня. Вот, и я, значит, проснулся, и вот жене рассказал, что вот такой сон, что мне надо в Москву, мне к нему надо. Вот, а у меня жена обычно, как бы, ну, скажем так, не с очень большим восторгом относится к тому, когда я нахожусь в Москве, но, опять же, мы понимаем,
почему. Да.
А тут она даже ничего не сказала и сказала: давай, езжай. Я сел на самолет, пролетел, И когда уже вот, самолет вышел, приехал домой, мне сказали, что папа в реанимации. Вот. А я не знал этого, когда летел. То есть вот действительно сон. Я говорю, я обычно не верю в такое. Но вот что было, то было. Говорю, как есть.
Конечно.
Вот, и я к нему в реанимацию, естественно, сразу поехал, но уже говорить не мог. Поэтому вот виделись мы в июле последний раз, прямо перед тем, как он ушел. Но уже не общался. Он узнал, он меня узнал точно. Я подошел, сказал, если узнаешь, сожми руку. Он крепко-крепко так руку сжал. То есть он узнал точно. Вот, но уже не говорили, а говорили, ну, так, как-то дистанционно общались, а вот так, чтобы виделись, говорили зимой. И взгляды у нас были тоже очень схожие, хотя папа, ты знаешь, он всегда, да. Вот он был именно журналистом. Вот
это, да,
я
да,
в итоге
да.
ушел из журналистики, стал уже политиком, а он журналистом всегда был и оставался. У него были свои взгляды очень твердые, очень четко
твердые,
определенные.
И
близкие люди их знали, но он никогда не позволял себе, как ты прекрасно Конечно. Знаешь, в эфире или там в своих передачах, на телевидении раньше, и потом уже на радио, никогда не позволял. Он считал, что как бы, ну, его дело донести разные точки
мало
зрения.
Мало того, ведь темперамент-то был... Вот ты человек темпераментный, насколько я знаю, но он-то человек был с очень таким сильным, ярким темпераментом, который он никогда в эфире себе как бы не давал ему волю. Я помню много случаев, когда я сидел у него в тех же гранях на свободе, и вот какой-то мой оппонент нес что-то, что совершенно, с чем я совершенно не был согласен, я закипал, а Володя так меня всегда показывал.
Ты у него причем бывал еще на НТВ сегодня в полночь, я помню.
Конечно.
Один из экспертов
конечно,
давно.
Конечно.
Я тебя по экрану знаю раньше, чем
ну,
в жизни. По папиным
конечно.
Передачам в основном.
Конечно.
Но вот у него единственный раз этот темперамент именно в эфире проявился,
да.
когда захватывали НТВ.
Угу.
Это была ночь на Страстную субботу,
угу.
14
да. апреля
2001 апреля. Года.
Угу.
Вот, они ночью специально приехали захватывать, газпромовцы.
Угу.
Думая, что так втихаря они
не
там...
Не только, как мне Володя рассказывал, еще и потому, что знали, что у него выходной.
Смена закончилась, не
конечно,
было, да.
Конечно, конечно.
Но,
и Добродеев так отрегулировал, чтобы, не дай бог.
Так получилось, что папе наш шеф-редактор, который вот из его бригады сегодня в полночь, она просто то ли бессонница была, то ли что-то, но она вот ночью, она там рядом, значит, жила, и она просто увидела
Копылова,
физически. Катя, да. Вот, и сейчас была и на прощании, и на поминках. Вот, и она позвонила ему посреди ночи, разбудила его, он, естественно, сразу там поймал машину, поехал. Ну и потом все эти кадры, все знают, они
да.
вошли в историю, я думаю, в прямом смысле, я думаю, что когда-нибудь на факультете журналистики будут это преподавать.
Владимир Карамурза, телекомпания НТВ, я вас слушаю.
А что вы хотите, я вас слушаю?
Ваше имя, фамилия и отчество?
На центральном посту, пожалуйста, узнайте, вам там представят.
А вы? Спасибо, пошли дальше.
Пожалуйста.
Вот, Олег, вопрос для телезрителей. Включай, Жень. Включай. Почему председатель ВГТРК пол шестого утра в Страстную субботу находится на этаже телекомпании НТВ?
Потому что я уже не председатель ВГТРК.
Не мне, Жень. Пошли дальше. А какую должность он занимает?
То есть этот захват фактически в прямом эфире проходил под камеры. И вот это такое свидетельство. Документ эпохи остался. И если бы и так не хватало драматизма того, что происходило, тут еще и получилось так, что вот на двух разных сторонах баррикад, причем прямо лицом к лицу, оказались два ближайших друга.
Два
и там
ближайших.
Был Олег Добродеев, который руководил захватом.
Друга со студенческих времен.
Глава ВГТРК, кстати, и до сих пор по сей день. Вот. А он был ближайший папин друг, они дружили 25 лет с университета. Он его кум, а не кумовья.
Да,
папа
да, да,
был
да.
крестником Бори Добродеева, который сейчас, по-моему, Mail.ru возглавляет или что-то,
да, да.
какую-то большую вот эту интернет-компанию. Вот, и они дружили вот так много лет с университетской скамьи, и я знаю, что папа очень переживал по этому поводу. И вот он даже уже не так давно относительно, у него помимо того, что у него на «Эхо Москвы» выходила еженедельная передача, у него еще была колонка в газете «Собеседник» у Дмитрия Быкова, да, и вот он одну из этих колонок, я помню, посвятил, по-моему, это был день рождения, что ли, Добродеева, и он рассказал вот эту историю, как о дружбе лицеистов Горчакова и Пущина, вот, и, как мы понимаем, один был канцлером Российской империи, а другой был в ссылке, поскольку он участвовал в восстании декабристов. Так вот, они эту дружбу пронесли через все 30 лет, что Пущин был в ссылке, и потом, когда ему разрешили, а Горчаков в это время поднимался по карьерной лестнице, то есть вот совершенно разные полюса. И когда Пущину разрешили ненадолго посетить Петербург, то Горчаков даже ни секунды не думал, а он примчался сразу, обнялся с другом, которого не видел 30 лет. То есть вот Вот эти разница, ну, не знаю, насколько корректно политические взгляды используют термин, но вот разница, что ли, в жизненном положении, абсолютная разница, да, то есть один человек чиновник у Николая Первого, а второй декабрист, которого сослали за участие в восстании против этого самого Николая Первого. И вот их дружба это выдержала. Она
была выше всего для них.
Как и должно быть.
Конечно.
Но, к сожалению, вот с Олегом Борисовичем Добродеевым так не получилось.
Свобода слова, Володь, да? Это не ты, увы, и не ты один в этой жизни. Увы, да, к сожалению. И ты сам понимаешь прекрасно. И надо иметь большую долю свободы для того, чтобы обсуждать эти ситуации. Гораздо больше.
Я знаю, что папа очень сильно переживал по этому поводу. Я знаю.
А Олег Борисович Добродеев все Володины качества эти ведь на самом деле ценил. Володя мне рассказывал, как когда, значит, вот эта история, значит, разгрома НТВ, а после разгрома начался всякий, так сказать, подкуп, чтобы люди остались, увеличивали, значит, зарплаты вдвое, да, иногда даже нолик справа приписывали. И когда Добродеева спросили Шокара Мурза, он сказал... Если зубы свои бережете...
Если цените лицо. Да,
зубы
да,
свои,
да,
так мне сказать, зубы свои бережете, даже не суетесь.
Да-да-да.
Даже не суетесь. Так что вот бывает, человек как бы других каких-то этических, видимо, не говоря о том, что политических, других этических ценностей, но вместе с тем он, да, тут, кстати, он уважал. Тут, в общем, сложная и драматическая история. Мне почему-то кажется, что он тоже переживает. Я не знаю.
Не надо обсудить.
Когда-нибудь, возможно, узнаем. Хотя действительно вот эта вот жизнь российская, политическая, особенно последних 20 лет, так многих людей изуродовало.
Ну, кстати, если мы говорим, ты сейчас сам такую поправку сделал, что дело даже не в политических, а в этических принципах. Это вот, кстати, одна из тех вещей, которым меня папа с детства учил, и я долгое время как бы сопротивлялся этому, потому что, ну, я изначально, ну, я всегда хотел именно политикой заниматься, а не журналистикой. Вот, это как бы только такая ступенька для меня была. А папа именно, вот опять же, всегда был именно журналистом. И, наверное, еще, может быть, из-за этого такая разница в подходе. Но папа меня учил всегда, что никогда нельзя судить о человеке по его или ее политическим взглядам. Это вообще там на 10-м, 20-м месте. Вот. И я как бы долгое время это не воспринимал. А вот действительно научила жизнь, что это вот абсолютно так и есть. И есть люди, которые как бы вроде бы таких же политических взглядов, вот, но абсолютные мерзавцы, да, в личном плане. А есть люди абсолютно взглядов противоположных, с которыми вообще там мало в чем можно согласиться политически, но при этом они лично порядочные люди. И вот папа и сам так жил, вот с таким восприятием, с таким отношением к жизни. И когда вот было и прощание с ним в Сахаровском центре, и панихида в храме Святой Троицы в Хохлах, и потом вот поминки, на которых ты был... Вот, я не знаю еще, сколько есть людей, у которых вот будут на поминках рядом сидеть, там, например, Виктор Шендерович и Максим Шевченко. Понимаешь, я вот не думаю, что таких людей
Илья
много
Константинов,
есть.
Виктор Аксючец, вот из всех, кого...
Григорий Алексеевич Явлинский.
Явлинский.
Понимаешь, то есть люди совершенно разных полюсов политических.
Да.
Вот, и вот папа сам так жил, и вот он меня так учил, я долго сопротивлялся, но сейчас я к этому тоже пришел, я думаю, благодаря ему, естественно, прежде всего. Вот, и понимаю, на самом деле, что там политические взгляды, это все мишура, по большому счету, это на последнем, не в том смысле, что они важны, они, естественно, важны, и я этим занимаюсь, это моя жизнь, но нельзя ни в коем случае человека судить, поэтому,
конечно.
Не этим определяется человеческая личность.
Конечно, поэтому... конечно, это вот такая вот, и Володя, ну, вообще, среди людей, которых я знал, наверное, едва ли не единственный экземпляр того, что называется у Ницше аристократией духа, вот он был такой аристократ духа. В нем никогда не было никакого высокомерия к людям, которые находились как-то ниже его по статусу. Вот.
А у него не было такого понятия «ниже его по статусу».
Абсолютно.
Он и сам, как мы знаем, когда закрыли канал ТВС, он пошел работать в котельную и работал там кочегаром.
Да.
Поэтому вот это вообще не про него понятие «выше», «ниже». Вот опять же, никогда...
Абсолютно. Его, знаешь, кто были лучшие друзья и собеседники? Вот охранники внизу. Он приходил, часто он приходил очень заранее и не всегда сразу поднимался наверх, садился и с ними бесконечно мог базарить.
Да-да-да.
Бесконечно. И в этом не было, естественно, никакой позы. В этом была
абсолютно.
Его,
все с удовольствием естественно... с таксистами разговаривали.
Конечно.
И с кочегарами, коллегами своими,
конечно,
с которыми там...
Конечно, конечно. А как он мне рассказывал, как он дворников такого нового уже поколения, которые в основном родом из...
Его преемников, кстати говоря, как мы знаем.
Да, я про это и говорю.
Папа же работал дворником.
Да. И родом из Ферганской долины. Как он их, значит, обучал, подходил к ним и говорил, ты вообще снег когда-нибудь видел? Он говорит, нет, а что это такое? Зимой увидишь, как тут все будет в снегу, в сосульках, и, а причем еще учил их. Он же во всем был перфекционистом, да, и дворником он, да. Вроде я, естественно, этого не видел, но дворником он был, судя по его рассказам, замечательным. Он мне рассказывал, как он посыпал только песком гололед, никогда не посыпал солью, не говоря уже обо всех этих...
Чтобы обувь не портилась.
Конечно, да. Не говоря уже обо всех этих лужковско-собянинских реагентах. И я спросил, вот, а ты хорошим был дворником? Он говорил, на моем участке девочки играли в классики.
А это лучшая рекомендация,
конечно,
для дворника.
Конечно.
И могу на собственном опыте сказать, а я там же, это вот у нас дом был Спартаковской улицы, дом 4, прямо напротив Филовского собора, куда меня из роддома привезли, мы там в коммуналке жили.
Знаменитая. Вот,
знаменитая
квартира,
коммуналка, знаменитая. Да, квартира Карамурзе, на всю Москву знаменитая была. И вот там вот этот участок перед домом, я там учился на велосипеде кататься. Ну, знаешь, когда уже вот эти колесики маленькие отвинчиваешь, и учишься на дружок, по-моему, назывался уже, на двухколесном. Поэтому тоже могу подтвердить, ни окурков, ни осколков, ничего не было. Вот, но тут, наверное, надо сказать, почему он, как так получилось вообще, что человек с высшим образованием, с такой семьи работал дворником. Для папы было принципиально, он как бы не мог нигде, ни на каких, даже близко к идеологическим работам быть в советское время. Вот, и вообще он как бы,
конечно, рос... факт, то есть, как бы, так сказать, дорога шла так,
конечно,
что невозможно было пройти.
По специальности, вот, и он одно недолгое время попреподавал историю, вот, и он рассказывал мне, как он ее преподавал, то есть он как бы говорил школьникам, что от них потребуют на экзамене, а потом это все откладывал в сторону и рассказывал, как на самом деле было. Вот, и, а потом просто вот ушел, значит, работать в дворнике, и он очень всегда смеялся, что у него в трудовой книжке две надписи, одна после другой. Первая написана «Дворник Бауманского района», а следующий старший редактор программы «Итоги», значит, на телекомпании «Останкино», потому что в 92-м
он пошел работать. И он рассказывал, как у инспектора отдела кадров, когда он пришел в «Останкино»,
да,
у этой женщины просто очки чуть ли не сами сползли на лоб.
Да, ну вот, папа вообще, он же... Он же как рос вот с таким протестом изначально. Он же учился, значит, вот у нас 16-я наша спецшкола французская, которую дядя мой закончил, старший брат папин. Папа сам закончил. Я там учился, моя жена там училась, мы с ней одноклассники. То есть мы как все из этой школы. 16-я французская спецшола на, ну, тогда называлась улица Дзержинского, и в папином, и в моем детстве. Сейчас Лубянка. Там сейчас...
Улица Дзержинского осталась. Это Лубянка еще худшая
ассоциация. Неизвестно, что еще хуже звучит. Да, но там сейчас... семинария Сретенского монастыря в этом здании. Здание есть, но школа уже не там, она переехала. И, насколько я знаю, она уже не спецшкола. Ну, сейчас вся эта реформа, знаешь, городская. Но в наше время была 16-я спецшкола. Так у нас в нашей школе, ну, это, естественно, было... То есть папа уже учился там, но он был совсем в ранних классах. А старшеклассников в 68-м году, когда ввели войска в Чехословакию, была демонстрация на Красной площади, в нашей школе несколько старшеклассников листовки расклеили в поддержку демонстрации против ввода войск. Исключили. Вот такая школа у нас. Вот. И потом он как бы с этим совсем рос, и у него даже вот на одном этапе этот протест... принял такой, как бы такой вид, что вот папа хотел даже после школы, когда он закончил уже школу, да, и я так понимаю, только начал на ИСТФАКе учиться, он очень серьезно думал одно время поступить в духовную академию, он священником хотел стать.
Ух ты!
Причем он мне говорил, что он хотел именно в Ленинградскую поступить, а не в Московскую, потому что она считалась такой более либеральной, более свободной даже в советское время. Это тоже был как такой протест. Я, кстати, от очень многих людей слышал, что, ну, потому что ну, ограниченное, да, очень было количество возможностей в советское время как-то выразить протест. И вот одна из них была это вот уйти в церковь. Например, рассказывал мне Владимир Буковский, что он крестился по этой причине, что его мать вступила в КПСС, а он думал, как вот можно, какой может быть адекватный ответ, как это, какой-то в дипломатии есть термин, симметричный ответ.
Да. Вот, и, значит... Или наоборот, в данном случае асимметричный, может быть.
Да, совершенно верно, скорее даже асимметричный. Вот, и мать вступила в КПСС, а он поехал и крестился. И, кстати, рассказывал, Буковский рассказывал смешную историю.
Замечательный, конечно.
Смешную историю рассказывал, когда он, значит, поехал креститься, его друг какой-то там, значит, нашел, не так много работающих церквей было, но нашли, он отвез его. Вот, и батюшка ему сказал, что как крестил его, и говорит, ну, я вас не буду в книжку записывать, а то же вы сами понимаете. Приходит, а Буковский говорит, не-не-не, батюшка, вы уж меня, пожалуйста, точно запишите, да, для него. Вот достаточно для многих людей... Был вот, например, такой замечательный совершенно священник Костромской области, отец Георгий Эдельштейн.
Конечно.
Он рассказал, сейчас про него документальный фильм снимаю, вот, надеюсь, в ближайшие несколько месяцев выйдет. Вот он тоже рассказывал, для него это одна из была изначальных мотиваций, найти место, где нет советской власти, где нет как бы коммунистического вот этого всего. Но помимо этого, это не только был этот протест. Папа был искренне, абсолютно верующим человеком, и мне очень понравилось, как написал Виктор Шендерович после прощания с папой в Сахаровском центре, и потом мы поехали на отпевание в Троицкий храм на Покровке, на Покровских воротах, и Шендерович написал, а я как-то даже, мне это в голову не приходило, что об этом люди могли не знать, но я-то знал, что мой папа верующий, что он в церковь ходит. А Шендерович написал, что я впервые узнал о том, что Володя Карамурза-старший был православным человеком на прощании с ним. Вот так выглядит настоящая вера, написал Виктор Шендерович.
А я тебе?
Когда
да.
ты это не на плакате перед собой носишь, а он написал либо в душе, либо нигде. Вот у папа она была в душе. И он даже, знаешь, смешно, иногда он же жил на Бауманской, рядом с Еловским собором. И он иногда зимой, когда шел, значит, у него пальто такое было, шапка черная, и он с бородой же был. И достаточно многие люди принимали, то есть, видимо, все-таки что-то в обличье принимали священника.
Глаза, взгляд,
подходили,
конечно.
Благословение просили, и он так, нет-нет-нет, вам вот туда через дорогу, значит, вот, извини, ты что-то сказал.
Я тебе хочу сказать, как я узнал, что он верующий человек, когда было на тебя
первое
страшное отравление, покушение, и как он мне писал, и он, это, конечно, был для него удар по его здоровью очень страшный.
Бесспорно.
Очень сильный, он просто очень изменился. И вот в один из дней он мне в смс-ках писал, что нам сказали, там мне сказали, что нужно обойти то ли 9, то ли 6 церквей.
7 монастырей.
Монастырей.
Понимаешь, в этом и дело. Монастырей. Это еще надо знать Москву для этого,
конечно.
Хорошо. Чтобы еще пойди найди в Москве 7 монастырей. Ну, все знают, там, я не знаю, Новодевичи, там, Даниловский, а вот 7 и за один день причем нужно.
И за один день.
И он успел, он прямо перед полуночью
в последний зашел. И он мне в смс-ках писал, остался еще 3 монастыря, остался еще один. Он все их обошел просто как вот такой какой-то, понимаешь, Алеша Карамазов, на которого он, в общем, вот если мы берем его облик и берем какие-то вот такие религиозные типы, мне кажется, вот это вот ближе всего именно
этот Алеша Карамазов. Одна из главных причин, по которой я сейчас здесь перед тобой сижу, потому что мне оба раза и первое отравление, и второе, мне моей жене говорили врачи, что шанс выжить 5%. Ну, вот я сижу перед тобой, мы разговариваем, поэтому это Господь Бог. И вот я всегда говорю, что, ну, видимо, что-то здесь еще не доделал, раз меня тут оставляют.
Все в этом смысле будет хорошо. Жаль только, что Володя дальше не увидит твои дальнейшие успехи и победы, хотя увидит.
Конечно, увидит просто.
Конечно.
У него даже лучше вид будет.
Конечно, вид. Вот что еще. Мы упомянули деда, его отца. Это же абсолютно из того же самого материала человека. Володя любил меня. Он мне несколько раз рассказывал эту историю, как отец на спектакле «Большевики».
Не встал под интернационал.
Не встал под интернационал. Он и какой-то еще его товарищ тоже, который пережил лагерь. И, между прочим, их вытащил и предал потом какому-то остракизму и партийному наказанию, потому что милицию вызвал. Олег Павлович Табаков. Он был директором театра.
Вот этого я, кстати, не знал. Но я знаю, что к дедушке сразу подошли. Тут же, прям, когда
Олег
вышли спектакль. Олег
Павлович Табаков вызвал.
НТВ в этот момент только как сам по себе канал и образовался. Это была основная задача канала каких-то показать новых людей, непривычных, по крайней мере, для этого пространства телевизионного. Володя обладает и обладал, и наверняка сейчас, естественно, обладает широких взглядов, немыслимый интеллект, какой-то широчайший кругозор. И появление вот такого рода людей, пришедшие на смену вот этим дикторам, да, вот этим каким-то бездушным куклам, которые сидели, с которыми мы привыкли, читающие чужие тексты, это, конечно, был абсолютно шок. И вот эта любовь всенародная, вот эта, да, такой эйфории, которая нас преследовала первые годы, она, конечно, сыграла важную роль и в формировании уже вот этих сформировавшихся людей. Конечно, это не могло не оказать влияния. И понятно, мы меняемся с каждым годом, с каждым днем мы все время становимся другими. Забронзоветь ему не удалось. Если там, условно говоря, появлялся какой-то, да, тонкий вот этот слой, то он тут же вот от любого прикосновения стирался и смывался. У Володи есть прекрасная черта. Помимо, я уже сказала, да, широчайшего кругозора энциклопедических знаний, он не может быть очень увлечен какими-то вот этими мирскими, условно говоря, проблемами. Володь, конечно, немножко не от мира сего человек. Володьке не было сначала пиджака, которым сесть в эфир. И ему дал пиджак первый, который эфирный, дал Олег Добродеев, который был ему страшно велик, и он сидел сначала в эфире, у него на спине были белевыми прищепками застегнут этот пиджак, чтобы он как-то... И он очень долго сидел в этом пиджаке. До тех пор, пока, по-моему, тот же Добродеев ему не сказал, что Володь надо купить пиджак. Не потому, что он там как-то у него не было денег, и я думаю, он получал их вполне достойно, у него была зарплата. А он лишен этого всего, ему даже мысль такая в голову не приходила пойти в магазин, купить себе там какой-то пиджак. Вся эта звездность, которая присуща многим, ему, она вот как-то от него отскакивала.
Вот ты сказал, что он мог собрать в эфире, да, совершенно разных людей. Mm-hmm. На самом деле же не только в эфире, он и у себя их за столом в прямом смысле собирал. Mm-hmm. И вот мы уже упомянули с тобой вот эту нашу знаменитую квартиру на Спартаковской, mm-hmm. куда вот меня из роддома привезли. А сначала она была коммуналкой, вот я в детстве... Кстати, вот уже не так много людей из моего поколения еще застали коммуналки. А вот я застал. Ну, я считаю, что очень важный опыт. То есть я знаю, о чем я говорю, когда говорю про советскую коммуналку. Настоящая, знаешь, была и старуха антисемитка, и дед ездил на коляске. Ну, все как полагается. Вот классическая советская такая, знаешь, коммуналка. Место шикарное, причем прямо напротив Елоховского собора. Старый доходный дом. Вот, а потом же дом уже пришел в аварийное состояние. И стали расселять всех. И расселили всю коммуналку эту, а папу никак не расселяли. И он остался один в семи комнатах. Все время говорил, что у меня жилищные условия лучше, чем у Гусинского. У меня семь комнат. Что было формально правдой, но ты бы видел эти семь комнат.
Конечно.
Дом был в страшном состоянии. Конечно. А в какой-то момент, значит, я помню, что да, там все меньше и меньше людей осталось, то, что расселяли. И там в какой-то момент, например, был такой случай, когда, ну, слава богу, никто не пострадал, поэтому можно смеяться спокойно. Но человек пошел ванну принять у себя в квартире на четвертом этаже и оказался на третьем вместе с этой ванной. Слава богу, не было ни внизу никого, ни чего. Вот такой дом, в таком состоянии. А потом в итоге, когда расселили всех, там уже этажи, у нас был самый высокий этаж, а нижние все уже были как бы разрушены. И идешь по этой лестнице, я помню, страшно было, и ты видишь вокруг, ну, вот уже просто остров, и наверху папина квартира, понимаешь? Но у него, конечно, эта квартира была известна на всю Москву, у него была знаменитая бильярдная, в одной из тех комнат, которые расселили, это изначально не наша была комната. У него была бильярдная, у него, кстати, посудная специально была отдельная, когда как бы заканчивались там, сидела большая компания, и заканчивалось там, что выпивать, то кого-то, кто-то всегда отправлялся в эту посудную, там брал несколько бутылок, шел сдавать, чтобы на это можно было там купить что-то, принести к столу. И он очень любил этот район, кстати, и он в итоге переехал туда же рядом.
Конечно.
Уже Туполевский, вот этот дом сталинский, по Бакунинской улице, вот он там жил уже.
И
вот,
я снимал там две передачи с Мининым, таким знаменитым дирижером хоровым, как раз рядом. Я вот у Володи консультировался по всем этим басманным историческим делам, он мне просто лекцию целую
прочел. Слушай, он так Москву знал, я никого такого не знаю. Я никогда так не буду знать, хотя он мне привил вот эту любовь к Москве, я вот это точно у меня от папы. Вот я только здесь могу, вот я где бы, ты знаешь, как бы работать приходилось в разных странах и учиться, но дом всегда только тут. Знаешь, даже смешно было, когда вот на 40 дней сейчас прилетали, значит, мы сели, самолет сел, ну, включаем мобильные телефоны, вот, и жене приходит смс-ка, добро пожаловать в Москву, а мне с возвращением.
Понимаешь, что даже
на таком уровне. То есть это у меня точно...
Как МТС все знает, а?
Да-да-да, большой брат тебя видит, называется.
Большой брат, следи.
Вот, то есть это как бы, вот это у меня точно от него. Но я, конечно, никогда не буду знать Москву так, как он. Он буквально каждый дом знал. Ну, мы говорим про историческую, естественно, про центр Москвы.
А к семикомнатной квартире я хочу добавить еще вот какой нюанс. Я у него сперва в жизни как спрашивал, потом спросил их передачу. Говорю, Володь, а ты вообще что, бессеребренник? Он говорит... Ну, а чего мне, собственно, в жизни надо? У меня квартира была такая, которой не было ни у Киселева, ни даже, наверное, у Гусинского.
Лучше, чем у Гусинского, всегда это говоришь.
Все. И говорит, единственное, что мне нужно было, и в этом мне НТВ помогло, это к Вовке ездить.
Да, он же первый раз за границу в жизни попал.
Он первый раз выехал за границу.
Когда я учился в Англии, и он приехал туда.
Да. И это НТВ. И потом он то ли 13, то ли 15 раз у тебя был.
Вот, очень много.
Он говорит, это мне.
А я всего-то там был, учился 7 лет. То есть вот из этих 7 он действительно вот раз 15, то есть это достаточно
часто. Вот это мне помощь нужна была в этом смысле материальная. И спасибо Киселеву, спасибо Усинскому, что они мне с этим помогли.
Да, а так вот, видишь, он даже за границей не был.
Весь разговор о материальных ценностях.
Он даже за границей никогда не был, до уже такого серьезного. Потому что я уехал-то уже после 9 класса школы, вот наша 16-я спецшкола, про которую я говорил на Сретенке. Я уже только после 9 класса уже уехал в Англию доучиваться. Вот, и потом сразу, как окончил университет, сразу сам уже вернулся в Москву. Но вот за те годы, пока я там был, он все время ездил. Вот я говорю, он он Москву знал так, как вот я никогда не смогу, наверное. И даже вот тут говорил на днях с моим крестным отцом, и он сказал, что вот когда был очередной марш памяти Бориса Немцова, который вот идет по бульварам, и он сказал, что, значит, он шел рядом с моим папой, и вот он ему буквально, буквально, каждый дом, не преувеличение, а каждый дом рассказал, кто здесь жил, что здесь было. И у нас же и семья как бы тоже, тоже связана очень тесно с историей Москвы. Например, знаешь, вот этот знаменитый большой дом страхового общества России на Сретенском бульваре, где вот там собачье сердце снимали, вот эти, где ворота стоят чугунные. Там же была квартира у прадеда Сергея Георгиевича Карамурзы. Вот, и даже вот у Ильи Эренбурга в воспоминаниях есть такая фраза, собирались, как всегда, у Карамурзы. Там был литературный салон у него, и туда приходили там поэты Серебряного века, там все у него были, и Цветаева, там, и Вера Инбер, и многие
он был,
другие, Волошин.
Был, ведь был, если не ошибаюсь, театроведом.
Он был театроведом.
Он был театроведом. Почему нет? Почему я, да, почему я об этом? Потому что мы с Володей сблизились именно на
почве. И присяжным поверенным он был.
Да. Ну, я говорю о театроведении, так сказать, прицепился к этому слову. Потому что мы с Володей сблизились как раз на почве любви к театру. Угу. Володя был замечательный театрал. У нас были абсолютно, так сказать, общие, что называются, такие символы веры. Это Любимов, театр на Таганке, Высоцкий. Оказалось, что Володя... еще большее количество раз смотрел любимовские спектакли, как каждый. Мы с ним соревновались, чем я.
И папа же очень дружил с Юрием Петровичем. До конца он же до очень преклонного возраста дожил. Причем оставался активный, абсолютно светлая голова была, и они встречались прямо до конца. И я помню даже, как-то папу спрашивал, помнишь, когда уже какой-то очередной конфликт начался в театре на Таганке, там раскол коллектива, что-то такое, когда Любимов ушел оттуда, помнишь, уже под конец
жизни? Конечно, да, скандал
вот, последний. А я помню, а я как-то вот, к сожалению, в отличие от тебя и от папы, я так не очень в этой театральной жизни. Ну, я люблю, но не то, что погружен. И я помню, просто не было так времени деталей узнавать, и я просто, что называется, так скороговоркой у папы спросил, я говорю, ты мне просто скажи в двух словах, кто вот в данной ситуации, в данном конфликте, кто прав, Любимов или труп? Он меня прервал, сказал, Любимов всегда прав.
Художник всегда прав. А мне он сейчас, особенно гордостью, всегда рассказывал, как Каталина, жена Любимова, ему сказала, что Володя, мы всегда смотрели... навсегда заканчивали день вашей передачи сегодня. Это был особенный его предмет гордости. А, конечно, в связи с сегодня в полночь у меня любимая история, и это то, как Володя однажды пришел на «Эхо Москвы» записывать передачу, и ему редактор говорит, Володя, когда я слышу ваш голос, мне всегда хочется раздеться и лечь в постель.
Потому что полночь, да, конечно.
Он говорит, что, почему? Она говорит, потому что ваша передача всегда начиналась в 12 часов, и мы как раз все в это время ложились спать на протяжении ряда лет, многих лет. И она совершенно так непосредственно сказала, это гениально. И Володя... мы не можем это еще забыть. Володя был совершенно невероятным рассказчиком.
Количество историй, и он очень смешно было всегда, когда к нему просто на улице подходили совершенно незнакомые ему люди. И знаешь, как к родному, как к своему, потому что они-то с ним, он каждый день к ним в дом входил, понимаешь?
Вот но с этого телекрана. Он, надо сказать, и знаком был с половиной Москвы, как
это минимум. То, но даже та половина, с которой он не был знаком, все равно люди подходили и общались. Вот, и это было очень смешно. Потом уже, как, конечно, пообвык, сначала, наверное, так немножко странно было. Вот, но он же тебе рассказывал, когда у тебя был в этой программе, как он первый раз поехал. Он думал, что телевидение сидит в Останкинской башне.
А мы ему включим обязательно.
Да, это очень смешной момент. Пускай он сам это расскажет, я не буду повторять.
Ты же богемный человек.
Ну да, получается, да. Вообще у меня такие...
Не получается, а уже получилось.
Склонность к азартным играм. Вообще такие национальные пороки были мне свойственны.
Все есть, да?
Да. Вот, но...
А главный национальный порок?
Ну, был, да. Вот Борис меня поставил на ночные новости, поэтому пришлось от этого дела отказаться. Не, ну у нас же главное условие, когда три подряд шара забиваешь на бильярде.
Ага, ну
все присутствующие, все, кто в квартире находится... Все выпивают. Ну вот, и я, ну, понимаешь, я делал это не на показ. Никто не знал, что я работаю дворником. Это ему сказал Олегу один человек, который это знал. И он говорит, ты что? Он меня спросил, а где он работает дворник? Ну, а как где? У нас дом управления. Ой, а ну-ка, чтобы завтра, вот как раз этот случай про телецентр. Все, говорит, терпение мое лопнуло. Когда ты был, говорит, этим репетитором, я еще терпел, но что дворником? Я говорю, ну, то не хватает денег на репетитора. Я говорю, вот дворник это 400 рублей Лужков платил все-таки. Не, все. и ничего слышать не хочу. И вот так на меня накричал, я утром поехал, а я думал, что телецентр это в Останкинской башне сидят. Я не знал, что телецентр есть.
Знаешь, вот, ты, видимо, знал только ресторан «Зимой небо», да?
Да, да.
Ну, понятно.
Вот, вот, как у нас на ИСФАКе есть такой МО. Одна девушка так прогуливала историю партии, что ей пришлось наводящий вопрос задать. Где проходила пражская партийная конференция? Она говорит, неужели в ресторане «Прага»?
Замечательно.
Вот, и, короче, неужели в ресторане «Зимой небо» находится? А меня спрашивают, а ваш билет? Ну, я кто-то подумал, не можешь на работу покупать билет, человек. Это исключено. Значит, что-то здесь не так. Раз просят у меня, чтобы я купил билет. Я вроде иду, написано, к Добродееву, кабинет, наверное, такой-то. Не может, чтобы за это еще платили билеты. И они говорят, ах, вам на телецентр, вот иди через пруд налево и туда. Вот так я попал первый раз в телецентр.
По поводу ИСТФАКа, у него как-то было, значит, он же на ранних курсах каких-то был, и, значит, им задали прочитать, законспектировать и, значит, ответить на вопросы по переписке Маркса с Вейдемейером.
Так.
И он честно всю ночь читал, конспектировал, и потом с утра, значит, устал и не выспавшийся пришел, значит, сел там, видимо, на этот экзамен, вот, ну, его спросили, вот там переписка Маркса с Вейдемейером, так постоял. Я чужих писем не читаю. И это тоже ИСТФАКовская еще одна история.
Грандиозно. Знаешь, вот что я еще хочу, вот какую тему затронуть. Существует такая версия, что вот он оказался отлучен от телевидения, он очень это переживал, и как бы вот эти передачи там на «Эхе Москвы», на «Радио Свобода», все-таки были для него, вот как-то он, так сказать, значит, как боевой конь, все ждал, когда, значит, вновь зазвучит труба, и он вернется на телевидение. Я с этим не согласен. Я видел, как он, сколько он вкладывал в эти передачи, и на «Эхе Москвы», и на «Свободе», и это был абсолютно полноценный Владимир Кара-Мурза.
Бесспорно, он все так делал,
да.
Понимаешь?
Он был абсолютно
профессионалом. Правда, в том, что ты сначала сказал, потому что вот он историю очень любил, я тоже ее люблю, и тоже часто привожу. Был такой пианист Рудольф Кера в советское время. Вот, и его с семьей сослали в Казахстан, когда война началась, немцев сослали, да, и ему сослали.
Деда, да.
Вот, и он, значит, ну где-то в бараке там поселили, как обычно, и он деревянную дощечку взял.
Да.
Вырезал клавиши, и, значит, на этих клавишах, ну, если можно так сказать, репетировал, да, а потом... Да. 13 лет в этой ссылке пробыл, уже при Хрущеве вернулся в Москву, выиграл всесоюзный конкурс исполнителей, преподавал в консерватории, в филармонии был солистом московской. То есть был один из величайших музыкантов своей эпохи. Да? И вот он, а 13 лет он на деревянной дощечке. Но вот он говорил, что вот мы должны квалификацию сохранить. Когда все поменяется и будет опять нормальное телевидение, свободное, вот нам надо не растерять навыки. Вот. Но я, ты знаешь, недавно вот... Ну, перечитываю какие-то интервью, вот уже к сборнику готовлюсь. Я хочу в этом сборнике, чтобы не только люди о нем вспоминали, вот как и тебя попрошу, там, Алексея Венедиктова, Сергея Бунтмана, Евгения Киселева, конечно, еще коллег. Но кроме этого я хочу какие-то папины старые интервью еще туда вот тоже включить. И вот я их начинаю перечитывать. Вот у него было интервью в «Новой газете», как раз, по-моему, 2003 год, то есть вскоре после того, как ТВС отключили с федерального телевидения, выгнали независимую журналистику. И вот он тогда такое интервью... вот давал, и он сказал, что... Ну, вот он сказал примерно то, что я тебе сейчас говорю, что вот мы должны сохранить квалификацию, работать, потому что когда все это, значит, случится, мы должны как бы до этого дожить обязательно. Вот. А потом сказал, добавил, как бы, что, ну, даже если я не доживу, то надеюсь, что мой сын и внуки. Вот. А у него тогда внуков не было еще, 2003 год. Вот. А сейчас у меня трое детей, то есть у него трое внуков, и я вот здесь, как мы с тобой только что говорили. Так что... Надо дожить обязательно. Я надеюсь, что вот и доживем, увидим, поучаствуем, потому что папа всегда оптимистом был по природе. И я надеюсь, что мне это передалось. И еще, наверное, помогает, что мы историки оба. И я, и он, и дедушка был историк. Знаешь, то есть сюда немножко на более длинную дистанцию смотришь.
Вот я его спрашивал, что, Володь, а неужели вот ты думаешь, что когда-нибудь, во всяком случае, вот на протяжении нашей жизни это все повернется в другую сторону? Что говорю? Конечно, он говорил. У меня есть один пример. Августовские события 91 года.
В которых он участвовал.
Когда за три дня страна полностью
переменилась. Он это любил говорить, что еще 18 августа все послушно стояли в очередях за папиросами, а 19-го и 20-го сотни тысяч людей стояли на улице перед танками, и он был среди них. Я вот очень всегда вот на всю жизнь буду жалеть, что я маленький еще был, мне 10 лет было, то есть я не мог еще сидеть там на баррикадах. Я дома был, а папа все три ночи сидел на баррикадах перед Белым домом, у них там палатка была, как такой был, помнишь, майор Евдокимов, который там командовал, вот он говорит, мы от него, вот он что скажет, вот он как бы, как на войне, знаешь.
Белобрысый такой, блондин.
Вот, и папа же был еще, он же был в арт-группе «Мухоморы» в свое время, то есть у него еще вот это, он дружил очень со всеми художниками этими, до сих пор и многие вот и на поминках были, многие очень известные художники стали. Вот он был один из основателей этой арт-группы «Мухоморы» в свое время, в 80-е годы, в начале самом, и в 70-е даже, и... Он с этим продолжал дружить со всеми художниками, и вот они, значит, когда уже танки ввели, когда вот «Лебединое озеро» началось по телевидению, они пошли к одному из своих вот этих друзей-художников, значит, они сделали огромный российский трихолор трехцветный, а он же тогда еще запрещен был.
Конечно.
За это на митингах тогда административные аресты давали, если ты выйдешь с триколором. Угу. И они сделали огромный триколор во всю стену. И вот папа всегда гордится, что когда вот так общим планом показывают баррикады у Белого дома, он говорит, вот где самый большой трехцветный российский флаг, это, говорит, мы там, это вот я там сижу. Вот, поэтому для него это, конечно, очень важное было событие, ну, как и для всех, но он еще и был участником непосредственно. И да, вот он вот это все время пример приводит, что еще за несколько дней до этого вот казалось, что все как обычно. А потом люди вышли против танков. И вот ты никогда, это к тому, что ты никогда не знаешь, как,
знаешь,
что будет.
Хотя, конечно, здесь вот он был такой, он был... Абсолютно идеалист, он был абсолютный романтик, но дело в том, что именно те события, которые подняли людей, и это действительно, это те люди, которые вышли в 91-м году и до этого выходили на огромные митинги, конечно, они завоевали все эти демократические перемены, потом многие из них, конечно, оказались невероятно разочарованы. Из-за этого разочарования мы имеем вот этот вот бесконечный период слякоти этой политической,
в которой мы живем.
События, опять же, вернемся к сегодняшнему дню.
И выборы. Опять август, заметь. И после 91-го августа в Москве не было таких политических митингов больших, как в 2019-м сейчас не было. И вот если мы говорим про выборы в Мосгордуму, на которые ты все время намекаешь, я хочу просто сказать, опять же, вот, надевая шапку историка, что называется, это самое большое поражение действующей власти в Москве со времен выборов в Моссовет в 90-м году. С тех пор такого не было. Всегда, да, но, конечно, мы помним, это Лужковская система была отстроена еще и так далее, потом при Собянине.
Конечно.
И вот чтобы столько людей, включая лидера правящей партии «Единой России», чтобы они с треском проиграли свои места, при том, что под них и правила переписывали, и настоящих оппозиционных кандидатов специально отстраняли.
И честно говоря, мне тоже, в общем, присущ дураку оптимизм, но я не ожидал. Что пронесут многих из этих людей. Москва просыпается.
100%, даже сомнений нет.
Да.
Папа очень радовался бы сейчас, конечно, вот этому результату. Папа очень любил историю, кстати, вот ровно на эту тему, когда, значит, победили режим сандинистов в Никарагуа. Вот там Ортега такой был, который, кстати, сейчас опять там.
Опять.
Но тогда, когда их, значит, в самом начале 90-х, когда их победила демократическая оппозиция, папа любил очень историю, что там вот примерно то же происходило, что у нас сейчас. То есть... Всех как бы самых сильных кандидатов оппозиции их просто не допустили. Вот, и, значит, допустили там, значит, женщину звали Виолетта Барриос де Чаморро.
Я латиноамериканист, поэтому...
Вот, Виолетта Барриос де Чаморро. Я на всю жизнь запомнил полное имя, потому что папа его любил повторять. Вот, и он рассказывает, что как бы, ну, выбрали, думая, что никто не проголосует, для статистики, чтобы вот типа Ортега победил на свободных выборах. И папа говорил всегда, что вот я никогда не забуду в жизни выражение лица Мануэля Ортеги, когда объявили результаты выборов, и с огромным там отрывом победила Виолетта Барриос де Чаморро.
Не то, что я тебе такой дополню. Она же сама не была политическим деятелем. Она была женой, вдовой уже, крупного там издателя, магната и так далее. Мало того, она сломала ногу накануне выборов и принимала присягу
инвалидной
коляски.
Да. Тот тоже рассказал. При этом стоял рядом Ортега, который весь из себя, а тут женщина в инвалидной коляске, и она его разгромила начисто просто.
Да.
Поэтому вот так все бывает. И обязательно у нас так будет. И уже мы это видим уже. Ты представляешь, что было бы, если бы настоящих кандидатов оппозиции допустили? Сейчас бы вчистую просто.
Ну, конечно. Поэтому не допустили.
Но даже при том, что не допустили, люди находят...
Конечно.
Знаешь, как называется, жизнь всегда найдет.
Да. Пиво дырочку найдет.
Можно и так сказать.
Пиво дырочку найдет. Замечательно. И замечательно, что мы этот разговор, это воспоминание о Володе кончаем именно сегодняшним днем, который он... Не видит, и который наверняка видит.
Видит, но...
И тоже, как и мы, питает надежды. Питает надежды, что какое-то
движение... А он, может, там уже знает, начало. Что дальше
а
будет.
А может, и знает. У меня был первоначальный замысел, что мы в финале этой передачи вновь дадим, как в той старой передаче 16-го года, вот «Живой Володя», и он поет под гитару своего любимого Высоцкого, которого он знал, опять же. Да. Я думал, что я больше всех знаю наизусть. Я рядом с Володей оказался абсолютным щенком.
Он очень много, он очень много знал песен.
Он знал просто абсолютно все. И я хотел вот закончить этой песней, а потом... А твое предложение, что ты сам споешь?
С удовольствием. Эту или меня папа научил играть на гитаре. И начал, естественно, с песен Высоцкого. «Вершина» была самая первая песня, которую он сказал. Давно уже. Много лет, вот, и да, с большим удовольствием, я думаю, тоже. Мы и на сороковине, кстати, играли, вот, потому что, я говорю, самая лучшая память, мне кажется, это продолжать. Конечно. И вот будем продолжать и передачу на эхе, и вот у Алексея Венедиктова, мне кажется, очень светлая эта идея с продолжением.
И мы на «Свободе» будем его всегда помнить.
И вот то, что ты делаешь сейчас этой передачей, вот, и я думаю, что сыграть песню Высоцкого будет очень уместно. Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Но вот сорвался в пропасть страх навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой. Среди невзятых рубежей один за мной. И имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди непройденных дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. И тайну чьих-нибудь следов хранит, гранит. А я гляжу в свою мечту поверх голов и свято верю в чистоту снегов и слов.
И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения смог в себе убить. В тот день шептала мне вода: удачи всегда. А день какой был день тогда? Ах да, среда.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
У нас просто обида – это инструмент власти. Хотя есть, конечно, какие-то писки в соцсетях. И я иногда сама бываю этим пищащим. В основном это еще один инструмент власти.
Первый выход в эфир по средам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.